Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Твой Дух. Дух Божий, который уже пребывает с каждым из нас лично. Отец, мы верим на основании Твоего Слова. И мы с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за те дары, дары Духа Божьего, которые мы имеем в Духе Твоем. Спасибо Тебе за то помазание, которое пребывает в духе каждого из нас лично. И в нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия уже. Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Божий, за те способности, за те возможности, которые мы уже имеем в нем. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично. Если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то оставили сопротивление действию Твоей силы, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Духу Божьему, ограничивали Его и мешали Ему в нашей жизни, мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, Ты самое ценное и драгоценное, что есть у каждого из нас лично. И мы ценим Твое присутствие в духе каждого из нас. И мы нуждаемся в Твоей помощи. В каждом дне, каждую секунду и минуту нашей жизни мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы просим Тебя, помоги нам. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и правильно принять. И духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. В свете Твоем, Дух Божий, мы видим свет, и мы просим Тебя, просвети очи сердца нашего, дабы мы могли познавать волю Божью во всей полноте и без всякого недостатка. И мы полностью полагаемся, что прямо сейчас Иисус будет учить нас и вести нас Духом Божьим в силе Своей. Как Писание говорит, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы полностью полагаемся на Твое помазание. Мы полностью открываемся для водительства Духа Божьего и силы. И мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе за то, что Твоя воля, чтобы мы знали Бога, чтобы мы знали Тебя, и чтобы мы знали Дух Божий, чтобы мы знали, чтобы мы были такими, как Ты. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением. Мы верим, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во имя Иисуса. Мы верим, что мы не останемся прежними, потому что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем свободу. Мы принимаем свободу от всякого проявления мудрости земной, душевной, бесовской. Мы соглашаемся, что мы уже имеем ум помазанный, ум Христов. И мы верим, что прямо сейчас силою Святого Духа снимается всякое покрывало пелены мудрости земной, душевной, бесовской во имя Иисуса. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. А я связываю действие всякого затмевающего умы, всякого отвлекающего беса и приказываю ему оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы полностью полагаемся на действие Твоей силы. И мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты на этом месте. Да не будет во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. И мы просим Тебя, направляй и веди нас. Наставляй и учи нас, и мы верим, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, сегодня мы начинаем презентацию темы, которая называется «Спасение души» или «Обновление ума». И я сразу хочу сделать небольшое вступление, потому что иногда ко мне подходят и спрашивают: «Брат Олег, вы нам ничего нового не сказали, и меня это радует». Почему людям кажется, что все, что они слышат, должно быть новое? Вообще, как бы сама цель служения помазания учителя ни в коем случае не вложить в вашу голову что-то новое. Цель помазания учителя в первую очередь разобраться с теми твердынями, которые мешают принять от силы Духа Божьего. Ни в коем случае не внести что-то новое, научить вас чему-то несуществующему. Помазание учителя не преследует такую цель. На прошлой теме мы с вами говорили, что когда Иисус проповедовал в родном городе Назарете и не мог никого исцелить, что Он начал делать? Учить. Учить чему? Он учил их, раскрывая им Царство Божие, волю Божию, чтобы они могли увидеть в Нем осуществление обещанного. Чтобы они могли принять от Духа Божьего, который реализовывал волю Божью. Поэтому цель помазания учителя ни в коем случае не научить вас чему-то новому, а основная цель – это все-таки помочь каждому из нас принять от Духа Божьего все то, что он хочет реализовать во исполнение обещанного Богом. И сегодня у нас будет презентация темы спасения души или обновления ума. То есть сегодня я буду давать вам материал в непривычной форме, это будет только сегодня. Потому что сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми наблюдениями и размышлениями. В первую очередь, прежде чем мы вообще начнем говорить. Эти интересные наблюдения. Вообще материал, который мы сегодня начнем рассматривать, он где-то готовился в течение 2 лет. То есть это не то, что я сел и сразу изложил. В течение где-то 2 лет. Потому что материал сам по себе нелегкий. Но с другой стороны, я очень часто о нем говорю. Поэтому будьте внимательны и позвольте Духу Божьему послужить вам сегодня, формируя основания в целом для изучаемой темы. Итак, хочу начать. Причиной возникновения этой темы и материала стало 2 моих наблюдения. Наблюдения. Очень интересное наблюдение, потому что эти наблюдения потом Духом Божьим были соединены в одно и представлены как откровение. И это откровение стало ответом на те вопросы, которые, я верю, на сегодняшний день являются очень, скажем так, вопросами, вызывающими много конфликтов, разделений и разногласий, как у верующих, так и у неверующих. Я хочу поделиться с вами этими 2 наблюдениями, прежде чем мы вообще начнем дальше говорить. Первое наблюдение. До покаяния, я верю, что не только мне и каждому из нас, до покаяния мне всегда было интересно, почему люди видят все и воспринимают все по-разному. С одной стороны, брат Олег, о чем вам было интересно? Потому что у меня разрушилась одна семья и разрушилась вторая семья по причине того, что мы видели все по-разному. То есть такие взгляды, разные взгляды, они приводят к разрушениям семьи. Семьи разрушаются по этой причине. Но не только семьи, и войны в основном возникают по причине разных взглядов на формирование политики в стране. Разделение. Также мне было интересно до покаяния, знать, почему людей тянет создавать свои собственные организации, отделяя себя, выделять себя из всех людей. То есть постоянно это какое-то странное побуждение отделять себя, выделять себя из общей группы людей. А уже после покаяния, спустя несколько лет, мне стало интересно знать, почему верующие трактуют одну и ту же Библию по-разному? Я думаю, что мне многих сейчас интересует тоже этот вопрос. Почему верующие трактуют одну и ту же Библию по-разному? А также, в чем причина возникновения разнообразия деноминаций? Возможно, этот вас вопрос не интересует. Возможно, это меня интересовало, потому что это часть Божьего промысла. Потому что я верю, что во многом эти вопросы связаны с определенной реализацией Божьего плана в моей жизни. И, конечно, возможно, если бы то, в отношении чего у меня возникли вопросы, не рождало споры, не рождало конфликты, разделения и даже войны, я бы их оставил, даже бы не рассматривал. Но причина этих конфликтов, скажем так, разделения и войны, они не прекращаются, а наоборот усугубляются. То есть все, что касается нерожденных свыше, знаете, мы можем спокойно к этому отнестись. С другой стороны, меня особенно интересовали ответы на вопросы в отношении верующих. По какой причине? Потому что у них один Бог. Один Господь, один Дух Божий в их духе, один Завет, одни дары Духа Святого. То есть состояние Духа очень много общего. И при этом одна и та же Библия трактуется по-разному. Конфликты, споры, разделения и даже войны среди верующих. Опять-таки, мы сейчас не будем разбирать какую-то деноминацию, какую-то конфессию, искать виновных. Нет. Мы не будем занимать такую позицию, кто виновен. Когда Иисуса спросили, кто виноват, что он слепой? Он сказал, никто. Потому что если разбирать, кто виновен, то нам сейчас надо пойти найти Адама и привести его сюда. Адам согрешил. Мы не виновны, что мы родились после Адама. Поэтому мы сейчас не будем искать виновного. Мы будем искать ответ на вопрос. Второе наблюдение. Первое наблюдение вы увидели. Оно в основном связано с тем, почему. Почему, имея столько общего, мы видим столько разного или столько разделений. Второе наблюдение, удивительное тоже наблюдение. Оно, конечно, вам сложнее. Почему? Потому что вы не связаны с этим, но я верю, что вы тоже в этом увидите. Второе наблюдение, оно связано с тем, что я увидел из окна офиса, того офиса, который я арендую в городе Обухов. Это офис организации УППУ ТОС на 4 этаже. И всякий раз, когда я нахожусь в этом молитвенном офисе, я стою у окна, и передо мной ходят люди. В одну сторону, в другую сторону. Но они ходят по-разному. Поэтому это движение людей я разделил на две группы. Первая группа – это зрячие физически, а вторая группа – это незрячие физически. Потому что есть разнообразие в том, как они идут на работу. Вы никогда не обращали, как люди... Нет, но в Киеве это немножко по-другому. Там ритм другой. В городе Обухове люди идут на работу, знаете, с неким пренебрежением. То есть такое впечатление, что они по дороге спят. В основном. Такое впечатление, что они идут, вообще не обращают внимания ни на кого, ни на что. То есть где-то в своей чистоте идут, движутся с неким пренебрежением ко всему окружающему. Это зрячие так идут. Незрячие, они идут по-другому. Они возлагают свою белую палочку на перила, либо возлагают руку на перила, которые проложены организацией УППУ ТОС от самого ихнего дома, где они живут, до самой организации УППУ ТОС проложены перила. Как и в самой организации, везде проложены перила, как у троллейбусов. Они держатся за перила и двигаются. Вот такие две группы людей я вижу каждый день и по сей день. А теперь вопрос к вам. Вопрос, на который не торопитесь дать ответ, потому что этот вопрос или ответ на этот вопрос, он в целом связан со всем материалом. Две группы людей, зрячие и незрячие. Одни идут с пренебрежением на работу, просто идут, отдыхают, еще куда-то идут. Другая группа людей идет и держится за перила или держит свою палочку и как троллейбус едет на работу. Возникает вопрос. У какой группы людей есть больше вероятность не попасть на работу? Кто-то скажет, у зрячих. Может быть, какая-то группа зрячих скажет, нет, у незрячих. Я вам сказал, не торопитесь, потому что ответ на этот вопрос намного глубже. Поэтому мы с вами не будем торопиться давать ответ на этот вопрос. Мы попробуем на него дать в самом конце, когда мы пройдем с вами весь материал. Я не знаю, сколько займет он времени. Сколько Дух Божий будет вести, столько и будет. Но для того, чтобы начать наши исследования, мы с вами рассмотрим или возьмем эти наблюдения и немножко сейчас порассуждаем. Порассуждаем и посмотрим, как Дух Божий вел или будет вести нас в этом размышлении. Во-первых, нам сейчас важно определиться, в чем разница или какая очевидная разница между зрячим и незрячим. Пусть вас ни в коем случае не удивляет, что тема называется «Спасение души или обновление ума», а мы говорим о зрении. Во многом по ходу вы увидите. Вы знаете, в мире такая пословица есть. Встречают по одежке. Я думаю, что это касается только неверующих. Дальше вы поймете. Это удивительно. Многие вещи, которые я опять-таки буду вам рассказывать, я буду рассказывать, исходя из того, что я езжу постоянно по Украине. И я часто слышу, как верующие молятся о единстве. И я часто слышу, как они только об этом молятся. То есть вы уже начинаете немножко понимать. И вы больше еще будете понимать. Поэтому давайте позволим Духу Божьему направлять нас в изучении представленной темы. Итак, Дух Божий взял два этих наблюдения, соединил в одно, и я получил откровение, которое изложено в этом материале. Но прежде чем мы перейдем к этому откровению, мы с вами поразмышляем и попробуем выяснить, в чем именно могут быть отличия между зрячим физически и незрячим. И, конечно, у зрячих в отношении незрячих отличия очевидны. Очевидны в том, я вам говорю о незрячих. Как ходят незрячие? Просто можете понаблюдать, как ходят незрячие. Это удивительно. Возможно, вы никогда с этим просто не сталкивались, и вы не знаете их мир. Это другой мир. Это другой мир. Я в организации ОПП УТОС нахожусь уже почти 7 лет, арендую помещение. Я знаю хорошо директора, знаю всех сотрудников, знаю саму систему, все. Потому что то, чем я с вами делюсь, это не просто исследование, которое я взял где-то в интернете. Это пребывание с этими людьми. Плюс у меня в церкви, два члена церкви, на сегодняшний день мы стоим за их вере, но пока они не имеют зрения. У одного человека полностью отсутствуют глазные яблоки, а у другого просто отсутствует зрение. Поэтому то исследование, которое я вам даю, я хочу, чтобы вы увидели, что вокруг нас находится. Нам, верующим, многие вещи проще анализировать. Проще. Почему? Потому что у нас есть Дух Божий, который помогает нам кое-что увидеть. Итак, есть разница в том, как ходят незрячие. Есть разница в том, как незрячие поступают. Есть разница в том, как и о чем незрячие говорят. Как и по какому поводу незрячие улыбаются. Как незрячие читают. Как незрячие пишут. Как и посредством чего они передают информацию в объектах. Кто-нибудь когда-нибудь видел, какие у незрячих фотографии? Не их имена, а вот, допустим, фотография какого-то здания. И ее дают посмотреть незрячему. Не видели. Поэтому это вообще, есть целое предприятие, работают на то, чтобы эти люди получали какую-то информацию. У них все по-другому. Абсолютно все по-другому. У них даже магнитофоны другие. Вы, может быть, даже и этого не знали. У них магнитофоны четырехдорожечные. И записаны с такой скоростью, что вы их кассету не сможете послушать ни на одном проигрывателе. Это целая система и образ жизни. Я это называю мир. У них свой мир, который на сегодняшний день полностью отделен. Итак, как и посредством чего они передают информацию об объектах, как они шутят, как незрячие живут, как и где они отдыхают, что незрячие ценят, что незрячие делают в течение дня и то, как они это делают. То есть абсолютная разница. И причина этих отличий физически зрячих от тех, у кого отсутствие зрения, то ли полное отсутствие зрения, то ли отсутствие глазного яблока. Другими словами, у них отсутствует то, посредством чего осуществляется визуальный прием информации. Это говорит нам о том, что видимая информация или информация, которая поступает в ум через глаза, а это именно свет и цвет, в их уме полностью отсутствует. Вам сложно представить, что значит в голове отсутствует информация о цвете и свете. Вам сложно это представить. А им сложно представить, как вы представляете то, что вы представляете. Это разные миры. И то, о чем вы так легко думаете, они об этом никогда не думают. А то, о чем они думают, вы об этом никогда не думаете. Но вы живете рядышком. Физиологически или физиологи утверждают, что 75-90% впечатлений от внешнего мира человек получает именно при помощи зрения. То есть для слепых такого выражения, как «лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать», не существует. вообще слово «увидеть» для них как такового не существует. Хотя 75% тебе 90% как бы отсутствует восприятие, но тем не менее у них другие органы чувств, скажем так, замещают эту функцию, функцию зрения. Поэтому в связи с отсутствием у них зрения, у них обострены другие органы чувств. Поэтому такие, как размер, расстояние, количество, содержание и многое другое, они получают через другие органы чувств. То есть, идя по улице, приближаясь к ним, они на ощупь знакомятся с людьми. А для того, чтобы узнать, кто именно, им надо, чтобы вы с ним заговорили. Если вы подойдете молча, они вас не узнают. Во-первых, они не услышат, что вы подошли, если вы шли тихо. Как-то так получилось, раз, что я шел со служения, и передо мной вышла именно эта пара людей, брат и сестра. Они вышли, они незрячие, они шли, и они обсуждали меня. А я так получилось, что я вышел за ними и вышел как-то тихо. И я иду за ними, а они меня обсуждают. Конечно, я сделал все необходимое, чтобы они не слышали даже, что я сразу ушел в сторону, потому что я не мог вмешиваться. Вот. Но понимаете, это другие люди, это другой мир. Я сейчас потихонечку пытаюсь вас подвести к некоторым очень важным истинам. Поэтому будьте просто внимательны к Духу Божьему сейчас. Поэтому, идя по улице, им приходится на ощупь знакомиться, как с людьми. А чтобы понять, что за человек, с ними надо заговорить. И вы знаете, им приходится верить всему, что говорят люди. Потому что если он подойдет вас и спросит, как перейти туда, а вы им скажете, они вам поверят. У них даже и в мыслях нету, что вы можете их обмануть. Это тоже очень интересное наблюдение в отношении их. Вот. Поэтому они принимают всю информацию через ухо. И то, что для нас, зрячих, по дороге там лужа, или горбик, или камень. Мы просто обходим, даже иногда, не группируя на это внимание. Для них это может стать объектом травмы, или то, что отражаться будет на их одежде. Поэтому, когда заснеженный или зимний период, в их, именно там, где они живут, очень сильно и тщательно убирают снег. Когда дождь, то их стараются все лужи, там, где находятся они живут, убирать лужи. Потому что они заходят в лужу. Они заходят в сугробы. Они заходят туда. Не потому что они хотят, а потому что они не видят, что оно на пути. Это очень интересно само по себе изучение. Будьте сейчас внимательны. Также и сама одежда. Мы уделяем много внимания одежде. Мы уделяем внимание, как мы выглядим. Мы подходим к зеркалу, смотрим, насколько гармонично мы выглядим. Они этому уделяют внимание. Они одевают просто то, что одевают. Мы уделяем много внимания внешности. Они вообще им не уделяют внимания. Это абсолютно другой мир. Я был в квартире и не раз этой семьи. Не раз. Это совсем другое в квартире. То, что для нас важно в квартире, для них не важно. Все абсолютно по-другому. Это говорит нам о том, что у этих людей в уме формируется иное представление о мире. У них свой мир, свое восприятие, во многом отличающегося от наших. И хотя они сами говорят, что это не так, но это так. Вы знаете, общаясь с ними, при всем моем старании как-то не выделять их от нас, у меня это не получается. Я не могу использовать многие слова, которые я могу использовать с вами. Я не могу использовать многие рассказы, которые я использую с вами. Потому что, рисуя или представляя вам информацию, опираясь на то, что вы ее видите, я им так не могу сказать. Всякий раз, говоря с ними, мне приходится то, о чем я говорю, рисовать в деталях. Чего вам не обязательно делать. Я могу вам просто сказать «кафедра». Им же я должен сказать, где она стоит, какого она цвета, какого она размера, что на ней изображено, из чего она сделана. То есть у меня будет больше времени занимать детали. Чего вам не надо говорить? То есть есть огромная разница даже в этом. Так же самое, что если незрячий придет к вам в гости, вам придется взять его, провести его и положить его руку на тот стульчик, где ему надо сесть. Потом не только положить стульчик, а рассказать, что стоит перед ним. А если вы поставили какую-то, допустим, блюдечко или чашечку, вам придется взять руку, положить руку на чашечку, сказать, холодное или горячее, налить так, чтобы если он подносит, чтобы он сразу не разлил. Вам придется рассказывать все в деталях, вы будете вокруг крутиться, как официант. Иначе, если вы этого не сделаете, вам потом придется много мыть и стирать. Также, когда он находится в квартире, вам нельзя скрывать двери наполовину. Для них это фактически смертельно. Вам придется либо закрывать дверь полностью, либо открывать. Также, и когда вы выходите из комнаты, вам придется сказать, что вы сейчас выходите. Потому что они могут заговорить с вами, когда вас там нету. Вы видите, насколько разные эти миры. Вам важно увидеть эту часть. Если слепой пришел к вам в гости, вам придется уделять все внимание ему. Иначе вам, может быть, даже придется потом делать ремонт в квартире. Если вы пустите его двигаться сами по квартире, по которой он никогда не ходил. Поэтому находиться рядышком со слепым человеком, у вас не получится вести себя так, как будто он не слепой. Не получится. Хотя они этого хотят. Но так не получается. Давайте я приведу вам такой пример. Как-то пришел ко мне один незрячий человек и попросил, чтобы в рабочее время, когда на ОПП УТОС находятся люди незрячие и работают, в нашем офисе, где иногда проходят репетиции, не играла громко музыка. Я спросил его, почему? Он сказал, что когда в офисе играет громко музыка, то незрячие не могут двигаться по этажам, они стоят. Я говорю, почему? Незрячий человек ориентируется в коридорах, особенно в коридорах, за счет отражения звуков, которые он производит сам, идя. Когда же появляется дополнительный звук, громче, чем производят они, они тут же обездвиживаются. То есть смотрите, какое удивительное наблюдение. Когда мы можем обездвижиться, когда попадает резкий свет в глаза, то есть свет нас ослепляет, и мы останавливаемся. Нас ослепляет свет, а их ослепляет звук. То есть насколько мы разные. И я это потом заметил. Я заметил, что когда в офисе, то есть не в офисе, я шел по коридору, а передо мной шел незрячий человек, и включили громко радио. И он остановился. До этого он и шел. Уверенно шел, вы бы никогда не сказали, что он незрячий. Но как только включили радио, он остановился и протянул руку. Все, он дезориентирован. Почему? Потому что появились звуки, которые громче его шагов. Следующее наблюдение, тоже, которое хочу поделиться с вами, или как пример. Как-то уходя из офиса, я оставил свою чашку на столе. Ну, я знал, что ко мне в офис приходят незрячие, потому что я дал им ключи, чтобы они могли приходить. И как-то прихожу я в офис, смотрю, моя чашка разбита на полу, и кусочки валяются на полу. Естественно, что я подумал, кто же мог не заметить мою чашку? И как только я спросил себя, кто мог не заметить мою чашку, я сразу догадался, кто ее может не заметить. То есть это очень интересный сам по себе момент. Почему? Что я, оставляя чашку, не учитывал, что они движутся и не видят чашку. Хотя когда они двигаются, где бы они ни двигались, они всегда учитывают наше присутствие. Знаете как? Щелчками, хлопками, постукиванием или произнося какие-то звуки. Зачем? Они буквально дают знать, осторожно, мы не видим. Они всегда учитывают наше присутствие, где бы вы ни находились. Они всегда учитывают, что рядышком могут находиться те, которые не знают, что они не зрячие. Другой пример, который я хочу тоже, чтобы вы услышали. Как-то едя зимой, когда я ехал с занятий, это где-то было 8 часов вечера, я проезжаю свой офис, решил заехать в офис, забрать кое-какие документы. И я смотрю на окна офиса, света нету, темно, ну никого нет. Я спокойно останавливаю машину, выхожу, иду, поднимаюсь в офис на 4-й этаж, иду к офису, слышу, играет музыка. Я думаю, ну, наверное, где-то радио у кого-то играет. Иду ближе к офису, громче, громче, подхожу к офису, слышу, из офиса играет музыка. Я открываю офис, а там кромешная тьма. И в этой тьме стоит человек и играет на синтезаторе. И этот человек приветлив, это сестра. Она приветливо со мной здоровается и продолжает играть на синтезаторе. И я был удивлен. И опять-таки, я был удивлен, я уже их давно знаю, но они меня всегда не перестают удивлять. И я сделал вывод, что то, что ограничивает нас, не ограничивает их. Я не хочу ни в коем случае как бы сказать, вот у них какие преимущества. Я просто хочу, чтобы вы видели, насколько разные миры. Насколько разные миры. Потому что эти миры рядышком. Вообще вокруг нас много разных миров. Изначально эта тема, когда я только начинал ее формировать, она называлась по-другому. Она называлась «Миры слепых». Это жесткое название. И я его не стал использовать, потому что само по себе оно жесткое. Миры слепых. Потому что вокруг нас находятся самые разнообразные миры. И незрячие – это только маленькая часть этих миров. Вам известны миры глухонемых, вам известны миры инвалидов, вам известны миры ветерана, вам известны много миров. Миров, болеющих за какую-то команду, у них свой мир. Миров рыбалок, они любят рыбалку, у них свой мир и термины свои. Миры компьютерные, у них свои разговоры. Миры харизматического движения и другие миры. У них тоже свои, все свое. Миры. Кругом миры. Самые разнообразные. У незрячих свой мир. Они по-своему разговаривают, по-своему живут, по-своему улыбаются, по-своему шутят. У них все свое. А рядышком мы. А они думают, поймите, они думают на самом деле, что мы рядышком, а не они рядышком. Потому что у них свой мир. А мы думаем, что они рядышком. И так живем друг с другом. Говоря и размышляя о мирах зрячих и незрячих, мне всегда приходит на память одна интересная, или скажем, повесть. Повесть Герберта Уэллса. Может быть, кто-то когда-то читал. Она называется «Страна слепых». Может быть, вы не читали, я хочу вам ее прочитать. Я сказал, что сегодня у нас как бы удивительная сам по себе будет встреча, потому что я хочу вас познакомить, чтобы у вас сформировалось немножко правильное представление, насколько каждый из нас может оказаться не в том мире, и насколько очень важно иметь глаза Божьи. Глаза Божьи, чтобы не оказаться в своем каком-то мире. Я прочитаю вам этот рассказ, потому что этот рассказ имеет хорошие прообразы. Это вымысел, но он имеет глубокий смысл. Постарайтесь увидеть в нем то, что Дух Божий будет вам сейчас открывать. Это рассказ Герберта Уэллса «Страна слепых». Я буду на основные моменты вам читать. И рассказ начинается так. В долине эквадорских Анд лежит отрезанная от мира удивительная страна, страна слепых. Ее жители, перуанцы, потомки тех, кто когда-то скрылся в этой долине от испанского наемника. Было время, когда они были зрячие. Но в эту страну попала инфекция. И люди заражались этой инфекцией, и в результате все жители этой страны стали незрячие. И так эта инфекция передавалась из поколения в поколение, из поколения в поколение, и наступили такие дни, когда уже даже старожилы считали, что незрячий – это здоровый человек. Незрячий – это здоровый человек. И вот дальше случилось так, что была экспедиция в Андах. Эту экспедицию сопровождал один человек. И так случилось, что он поскользнулся и упал в обрыв. И падая в обрыв, он упал на снег. Придя же в себя, потому что он упал на снег, он стал спускаться и спустился в это племя незрячих людей. И что удивило этого человека? Что у этих человек абсолютно не открываются веки, и тех выпуклостей, которых у нас, их просто не существует. То есть просто существует такая прямая полоска. Потому что они никогда не используют глаза. Но что удивило этих незрячих? Те выпуклости, которые у него есть и которые постоянно шевелятся. Потому что когда он попал, ну это история, я вам говорю, что это просто рассказ. Потому что когда он попал в это племя, первое, что сделали незрячие, это полностью его ощупали. И они нащупали, что у него есть какие-то странные выпуклости на лице, которые постоянно двигаются. И они обнаружили, что этот человек рассказывает какие-то странные вещи о том, что что-то зеленое, что-то красное, а что-то движется, а что-то побежало, при том, что они этого не чувствуют. И когда собрался совет старейшин, они сделали заключение: этот человек болен. У него серьезное заболевание. Он бредит, он постоянно что-то рассказывает. Он болен какими-то странными заболеваниями. И если его срочно не вылечить, он может инфицировать все наше племя. Так получилось, что этот человек находился какое-то время в этом племени. И ему понравилась девушка с этого племени, которую считали все уродливой. Потому что ее глаза или отсутствие глаз, оно отличалось от других. На самом деле эта девушка была красавицей. И вот они решили все-таки создать семью. Но вождь этого племени сказал: если ты хочешь создать семью, то тебе придется сделать операцию. Удалить эти вредные, злокачественные выпухлости на твоем лице. И так как парень любил девушку, он вначале согласился. Но потом, находясь в одиночестве, он размышлял: почему мне понравилась эта девушка? Потому что я увидел ее лицо. Если они лишат меня зрения, то я не буду ее видеть. Если они лишат меня зрения, я буду таком же, как они, ограничен. И он сделал свой выбор. Я лучше оставлю это племя. И он подумал и размышлял. Вот я хочу прочитать вам вот это размышление. Он был уверен: если существовала возможность попасть в страну слепых, значит, была возможность и уйти из нее. Это знакомая нам ситуация. Потому что каждый из нас раньше находился в миру слепых. Мы были слепы. Но заметьте, никто из нас никогда не считал, что мы слепы. Мы зрячих считали слепыми и больными. И потом оказывается, что мы оказались из среды слепых. Потому что кто-то включил нам свет. Он был уверен, что если существовала возможность попасть в страну слепых, значит, была возможность и уйти из нее. Поэтому он начал взбираться по скалам. К вечеру он уже был высоко. Далеко внизу виднелась страна слепых. И хотя его одежда была изорвана, руки исцарапаны, он улыбался. Улыбался от того, что он видел небо и скалы. То есть он выбрался из скалы. Но я бы хотел ваше сделать ударение на что? Это племя считало, что если у кого-то есть то, что не соответствует тому, что у них, то это больное. Я понимаю, что во многом это что-то говорит. Потому что если у кого-то по-другому, то это ненормально. Это ненормально. Вы знаете, прочитав представленный вам рассказ, я еще больше задумался о том, насколько разные миры зрячих и незрячих. Но спустя какое-то время, общаясь с незрячими, я заметил, что у них тоже есть свои миры, даже среди незрячих. Маленькие миры, допустим, мир приближенных к директору. Это свой мир, это свои льготы, свои возможности. Мир тех, которые имеют самый большой разряд. Это свой мир, это своя группа людей, они получают больше. Мир, который выполняет только черновые работы, это тоже свой мир. Мир, который умеет читать по Брайлю, а мир, который не умеет читать по Брайлю. Ну, это в смысле тех, кто у них так. У них в ихнем мире все тоже разделены на маленькие миры. И я понял, что по сути дела разницы нет. Что человек зрячий, что незрячий, и те, и другие формируют свои миры. И тех, и других тянет формировать свои миры. И это еще больше провоцировало меня рассматривать вот эту тему, связанную именно с верующим. Поверьте, после того, как я уже покаялся, меня меньше всего стали интересовать, почему такие проблемы возникают у неверующих. Меня интересовало, почему среди верующих возникают вот такие ситуации. Почему, имея одну и ту же Библию, верующие могут взять один и тот же стих и изложить его абсолютно по-разному. Причем по-разному не из учета самой мудрости, а из учета деноминации. Есть же по Украине, есть такие города, где, приезжая в церковь, в которую меня пригласили, прежде чем туда попасть, меня спрашивают: а что вы можете сказать об этом? А соблюдаете ли вы это? А как вы относитесь к этому? И меня задают много вопросов. Я понимаю, что в целом эти вопросы подводят к тому, соответствуете ли вы нашему миру. У них хочет сформироваться представление. Они не задают мне вопросы о том, как я вижу Иисуса, как я в нем возрастаю. Эти вопросы никогда не задают. Потому что этот вопрос не относится к деноминации. Но всегда задают именно деноминационные вопросы. И я, конечно, я отвечаю аккуратно, чтобы никого не обидеть, потому что я понимаю, что они не виноваты в том, что сформирован какой-то свой деноминационный мир, в котором есть что-то свое, отличающее их от других. И они хотят этого держаться. И если вы не соответствуете этим стандартам, то они напишут вам, каким стандартам соответствовать. Потому что у меня были такие случаи, что мне говорили: брат Олег, мы так хотели бы, чтобы вы у нас послужили, но мы вам дадим список, что можно говорить, а что нельзя. Я понимал, что я вообще считал всегда, что этим списком является Библия. Ну и видите как, в каждом мире как-то по-своему. В каком-то мире это Библия, в каком-то мире есть еще дополнительные какие-то вещи. Я ни в коем случае не пытаюсь кого-то обидеть и кого-то зацепить. Но это меня в свое время зацепило. Меня оно расстраивало. Расстраивало почему? Потому что те же люди, которые мне давали списки, они молились о единстве. Но их представление единства – это согласие с тем миром, в котором они живут. То есть это странное единство. Я знаю, что многие молятся о единстве. Но если вы их спросите, что для них единство, это значит, что вы соглашаетесь с тем, что они делают. Это значит, говорит о том, что вам надо выколоть глаза. Потому что вы смотрите на что-то по-другому. Я хочу вам рассказать одну из притчей, которая тоже известна. Возможно, может быть, вы ее не знаете, но она известна в христианских кругах. Это притча о слоне. О слоне и о шести слепых. Как-то в одном селении, где было шесть слепых людей, привели слона. Его поставили. Эти шесть слепых, им стало интересно. Интересно, кто такой слон? Их привели, и эти шесть слепых стали ощупывать слона. Но каждый ощупывал какую-то свою часть слона. Потом, когда они закончили его ощупывать, каждый начал высказывать свою точку зрения о том, кто такой слон. И я прочитаю, что они говорили. «Он похож на колонну», — сказал первый слепой, трогающий ноги. Другой сказал: «Нет, он похож на канат», — сказал второй, взявший его за хвост. «Да нет, он похож на толстый сук дерева», — сказал третий слепой, трогавший слона за хобот. «Нет, он похож на большое опахало», — сказал четвертый слепой, трогавший его за ухо. «Нет, он похож на большую стену», — сказал пятый слепой, трогавший его за живот. «Он похож на трубу», — сказал шестой слепой, трогавший его за мимень. То есть они начали спорить, и каждый настаивал на том, что он похож на то, что чувствовал он. И в этом рассказе говорится, что рядышком приходил мудрый человек и спросил: о чем вы спорите? И они рассказали, каждый рассказал, кто есть слон. Он сказал: не спорьте, потому что каждый из вас ощупал свою часть слона. Но слон, в общем, представляет в общем все, что вы о нем узнали. Знаете, я даже отметил не то, что между ними существовал такой диалог. Мне больше всего в этой притче понравилось то, что со зрячим никто не спорил. С ним ни один слепой не спорил. Как вы думаете, почему? Потому что зрячий видел в общем слона. В общем слона. И, конечно, после этой истории у меня еще больше стал возникать вопрос. Почему? Вот этот вопрос хочу. Почему верующие не видят все в единстве, а видят все только в разделении? Удивительно само по себе. То есть я говорю, что мы берем в руки одну и ту же Библию. Пусть это будет канонический, синодальный, не гературный. Мы берем одну, допустим, одну. Мы можем открыть, но читать ее абсолютно по-разному. С одной стороны, в этом плохого ничего нету. Когда мы читаем по-разному, вопрос мудрости, а не вопрос деноминации. Вот в чем аспект. Поэтому, рассматривая и эту историю, я понимал, что Дух Божий будет меня чему-то учить, чем-то направлять. Хотя эта история для меня совсем новая, я недавно буквально ее узнал. Больше для меня была известная история, это та история, которую рассказал Уэльс. Но эти истории, как и эта история, они говорят о том, что вокруг нас миры. Миры. Мы иногда называем что-то деноминацией или конфессией. Поверьте, это миры. Это миры. И я вам хочу сказать еще одну историю. Тоже интересная история. Как-то одного журналиста спросили. Как-то один журналист спросил незрячего. Как выглядит ваш мир? То есть этот зрячий хотел знать, как выглядит мир слепых. И смотрите, что ответил незрячий. Незрячий сказал: закрой глаза и постарайся увидеть то, чего ты никогда не видел. И добавил: но у тебя это не получится, потому что ты уже очень много видел в своем мире. Особенность в том, что вы вообще не можете представить чей-то мир, потому что вы уже очень много видели в своем. Поэтому представить мир какой-то деноминации, вы все равно будете представлять в свете своей деноминации. Потому вы всегда будете видеть только что различия. Молодцы, вы уже начинаете понимать. Я не могу представить мир слепых, потому что я зрячий. Слепые не могут представить мир зрячих, потому что они слепые. Да и в этом нет необходимости представлять чей-то мир. Потому что миры – это жизнь. А представление о жизни у каждого, исходя из того, как он движется в этой жизни. Поэтому нам не нужно стараться представить мир зрячих, чтобы понять мир зрячих и начинать им что-то рассказывать. Зрячим не нужно понимать наш мир. Я хочу, чтобы вы увидели, что если мы не придем к какому-то знаменателю, и как апостол Павел говорит, чтобы мы были единомысленны, единства не бывает. Хотя мы все молимся о единстве. Но я знаю, что единство возможно только в том, что неизменно и постоянно. Вы знаете, что электрики Африки не спорят с электриками Украины. У них могут возникать разногласия только на почве языковых барьеров. В отношении закона электричества – никогда. Никогда. Потому что в Африке закон электричества такой же, как и на Украине. Хотя бы если вы приведете, допустим, какого-то верующего с Африки и верующего с Украины, то лучше держать их на расстоянии. Потому что могут быть конфликты. Я не утверждаю это, я просто говорю, что могут быть конфликты. Хотя Бог один и тот же. Если мы посмотрим на эту ситуацию через эту историю с слоном, то, конечно, Бога можно увидеть по-разному. Абсолютно верно. Но все равно у нас должно быть в чем-то едино. В чем-то мы должны двигаться едино. И представляя вам эти миры, миры зрячих, миры незрячих, так же самое и я находился в такой ситуации, я пытался увидеть все-таки, в чем действительно возможно достигнуть единства, даже имея абсолютно разные миры. И все мои вопросы стали причиной возникновения одного вопроса, которому и подвел меня Дух Божий. Этот вопрос, на который мы будем отвечать все наши встречи. Что значит быть истинно зрячим человеком в свете Писания? Потому что не отсутствие глаз или не присутствие глаз делает нас зрячими. Я тоже так думал, что есть глаза зрячие, нету глаз незрячие. Но я заметил, что в Библии слепыми названы зрячие. Поэтому в свете Писания оно выглядит все по-другому. Вот почему я говорю, что хорошо на все смотреть Божьими глазами. Потому что Божьими глазами кто-то думает, что он зрячий. Но Божьими глазами он оказывается незрячий. А кто-то думает, что он незрячий, а в Божьих глазах он зрячий. Поэтому очень важно увидеть любой вопрос, и даже тот, который мы будем рассматривать именно Божьими глазами. Мы будем с вами рассматривать, что значит быть истинно зрячим человеком в свете Писания. И когда я получил откровение как ответ на этот вопрос, он стал ответом на все вышепредставленные вопросы и на много остальных подобных. Поэтому в этом откровении, которое вы будете слушать, представлено само исследование того, что является истинным зрением человека. Потому что миры вокруг нас самые разнообразные. Почему вас где-то не принимают? Потому что вы не соответствуете ихнему миру. Почему вам куда-то так сложно войти? Потому что вы движимы своим миром. И мы с этим сталкиваемся постоянно. Почему существуют эти разделения? Разделения на самые разные группы людей. Потому что существует каждый свой мир. Возникает вопрос, где этот мир? Вокруг? Нет. Вот в чем вопрос. Где этот мир? Потому что мир существует не вокруг. Если бы мир существовал вокруг, он бы постоянно менялся. Но удивительно, что споры и конфликты до сих пор не перестают. Почему? Потому что не то, что вокруг, это мир. А мир — это то, что в вашей голове. Об этом мы и будем говорить все эти встречи. Потому что каждый из нас живет в определенном мире. Если этот мир не будет иметь соответствия Божьего, то я могу сказать, это может оказаться мир слепого. Потому в свое время эта тема, она и должна была называться «Миры слепых». Это ни в коем случае не пусть будет не в обиду верующим или неверующим. Эта тема скорее вызов все-таки иметь Божьи глаза. Все-таки смотреть на все окружающее нас Божьими глазами. Чтобы не создавать свой мир, в котором выдвигать свои требования. Если вы хотите находиться на моей территории, то, пожалуйста, учитывайте мою точку зрения. В этом, казалось бы, ничего плохого нету. Но так рождаются разделения. Я знаю, сколько в семьях существует разделений даже у верующих. Если ты хочешь, и начинается торговля. У каждого свой мир, и каждый пытается свой мир отстаивать. Поймите, тогда места Писания да будут едины, они просто не будут работать. Я это говорю опять-таки из позиции, потому что эта тема, она касается не только обновления ума и спасения души. Это касается темы решения тех конфликтов, которые существуют в семье. У жены с мужем, у родителей с детьми, у членов церкви с пастырами, у пастырей между пастырами. Это целая цепная реакция, которая на сегодняшний день внедрена мудростью земной, душевной, бесовской. Дух разделения, он движется в этой мудрости. И как сказал один человек, разделяй и властвуй. Иисус сказал, что сатана просил меня сеять вас как пшеницу, чтобы вы были рассыпаны, разрознены. Разрозненность – это то, что делает нас слабыми, потому что много может усиленная молитва. Если двое согласятся, будет им. Нам нужно усиливаться, нам нужно как раз в это время искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. Это время последнее, время жатвы. Время, когда тьма сгущается и оказывает давление. И если вы не будете искать то, что нас объединяет, то вы найдете то, что нас разъединяет. По-любому вы что-то найдете. Вы либо найдете во мне то, что меня будет с вами сближать, либо найдете во мне то, что будет меня с вами раздалять. Обязательно. Я не могу находиться посередине, как и вы не можете. Потому либо я буду смотреть на вас и искать у вас то, что объединит меня с вами, либо я обязательно увижу, что разъединит. Вы не можете этого избежать. Вот почему люди уходят из церквей, вот почему люди уходят из семей, потому что вы всегда что-то ищете. То, что соответствует вашему миру или не соответствует. Но знаете, что самое опасное? Когда ваш мир не соответствует. Когда ваш мир не соответствует. Не соответствует Божьему миру. Не соответствует Царству Божьему. Вот эта опасность где. Потому что когда каждого мир будет соответствовать Царству Божьему, мы достигнем того единства в мире, котором так много говорит Писание. И главное, что это реально. Реально. Потому что есть то, в чем мы так едины. Если посмотреть на ваш дух и посмотреть на мой дух, то кто-то бы сказал, вы близнецы. Но если заглянуть в ваши мозги и в мои мозги, то вы дальние родственники. Понимаете, где момент разницы? Потому когда мы можем с вами встретиться в одной церкви, мы никогда не скажем, что у нас что-то разное. Но когда мы можем встретиться на футбольном поле, мы можем сидеть в разных секторах. Не, я не футболом не занимаюсь. Я просто вам сказал это, Вось. И мы можем... Вы любите рыбалку, а кто-то любит отдых в горах. Я просто говорю, что есть то, в чем мы одинаково, а есть то, в чем мы разные. Но плохо, когда это различие становится границей. Поэтому эта тема посвящена в целом, и я верю, что она подводит к тому, чтобы когда мы встречались, чтобы мы всегда видели то, что нас объединяет. Чтобы мы всегда находили то, что делает нас едиными, а не то, что нас разделяет. Потому что того, что нас может разделить, очень много. Очень много. В некоторых церквях меня просили снимать галстук. Поймите, это кого-то кто-то на этом притыкается. Вообще, я когда езжу в какую-то церковь, я всегда с собой беру свою жену. И прежде чем куда-то ехать, мне приходится думать, как ее одевать. Это серьезный вопрос. Раньше я на него не обращал внимания, пока мне с ней пару раз не дали понять. Потом я думал, что мне нужно, оказывается, не только нужно о том думать, как она одевается, еще мне нужно думать, как я одеваюсь. Потому что галстук он куда-то показывает. Оказывается, я об этом и не знал. Есть многие вещи, которые я не знал, но мне сказали, знаете. Я просто говорю, да, действительно, вокруг нас существует такое. Может быть, вы об этом и не знаете, а люди на этом притыкаются. Люди на многом притыкаются, поверьте, но мы в этом их не виним, потому что притыкаются на самом деле. Они невиновны в этом. Мы над этим и будем говорить, надо же благословенном уме. Потому что если вы действительно станете таким, какой вы в духе, вам вообще не на чем приткнуться. Потому что вы будете по-другому смотреть на людей, и вообще вы будете ими другими видеть. Вы не будете их оценивать, вы будете их ценить. И вам не будет разницы, какой там галстук и куда он направлен. Вам важно будет, чтобы он шел в жизнь вечную. И чтобы здесь на земле он исполнил волю Божию. А в галстуке, без галстука. Какая разница? Главное, чтобы он исполнил волю Божию. Потому что исполнение воли Божией во многом будет определять, где он будет проводить вечность. Вот в чем момент. Не мой галстук определяет, где я буду проводить вечность. И даже не штаны моей жены определяют то, где она будет проводить вечность. А послушание определяет, где я буду проводить вечность. Но на сегодняшний день существует разделение. И вместо того, чтобы нам собраться вместе и решать вопрос, как наконец-то всем прийти к послушанию, мы собираемся вместе и решаем, кому что одевать, а кому что не одевать. И раздаем друг другу списки, что говорить, а что не говорить. Чем мы занимаемся? Мы поддерживаем разделение. Вот и все, чем мы занимаемся. Я люблю все деноминации. И я абсолютно со всеми деноминациями нахожу общий язык. По одной простой причине, потому что я не собираюсь никому ничего доказывать. И даже где мне иногда принимают, я как-то проводил семинар в Днепродзержинске, и целое служение учил на тему духовных законов. Я только говорил о духовных законах, о том, как Бог утвердил эти законы, для того, чтобы человек мог жить на земле, взаимодействуя с Богом и принимая от Бога его обеспечение. И в конце служения подошел ко мне один пастор пожилой, уважаемый человек, и к нему все так своеобразно относились. Я заметил, что все так его как-то так сторонятся. И он подошел, обнял меня, поцеловал так по-братски и сказал, наконец-то я встретил хоть одного пастора, который действительно держится того, что законы надо исполнять. И я так чуть ли не сел. Я говорю о законах духовных, а он все служение понимал то, что он понимал. Но, с другой стороны, я не стал доказывать обратно. Я не стал, я не о тех законах говорю. Нет. Я просто его обнял, говорю, спасибо Господу. И мы с ним самые большие друзья. Всегда, когда я приезжаю в город Днепродзержинск, если я с ним встречаюсь, ни одного конфликта. Хотя он мне про праздники разные рассказывает, о важности их соблюдения. Я говорю, конечно, важно. Все, что полезно, важно. И все. И мы с ним друзья. Он мне пишет разные послания, как нужно соблюдать тот праздник, и что можно кушать, а что нельзя. Я говорю, спасибо, что вы обо мне заботитесь. И он меня любит, и я его люблю. Но я ему никогда не доказываю, что этот день соблюдать не надо, а этот надо, а этот важнее, этот не важнее. Я говорю, для Господа все дни важные. И все. И мы с ним друзья, поверьте. Хотя другие сразу начинают, а что это вы? А что это вы? Этот человек столько лет служит Господу, а вы придираетесь? Это не ваше дело, это не ваш раб, не ваш слуга, не вам решать и не вам указывать. Делает для Господа, пусть делает для Господа, слава Богу. Главное, чтобы он исполнял волю Божью. Конечно, если он соблюдает тот день, а волю Божью не соблюдает, то у него проблемы. Но если он соблюдает и тот день, и волю Божью соблюдает, и выполняет ее в послушании, то у него нет проблемы. Просто, что в календаре один день. Тоже хорошо. Хорошо. Ну, я просто вам как бы рисую эту картину, потому что хотелось бы, чтобы раз, всякий раз, когда мы встречаемся, чтобы между нами существовало меньше разделений. В свое время, как-то размышляя на тему единства, я размышлял на эту тему, и ко мне пришли такие мысли, что Адам с Евой в Эдемском саду почти не разговаривали. Может, вы никогда об этом не думали, а я думал, потому что местописание при многословии «не избежать греха», оно как-то во мне булькает постоянно. Потому что мы много говорим, правильно? При многословии «не избежать греха», а мы так много говорим. И когда я размышлял о разных этих вещах, Дух Божий дал мне местописание. Иисус, зная помыслы их, понял. На самом деле, когда мы будем подражать Богу, двигаться в Боге, подражать Иисусу во всем, то дары Духа Святого будут настолько в нас действовать, что нам не обязательно будет много разговаривать. Оказывается, много разговаривать мы стали после греха. Почему? Потому что из Духа, в Дух не движемся. Нам нужно теперь все мысли выговорить вслух, потому что наш Дух не слышит другой Дух. Нам теперь нужно включать мозги и уши, и речь. А Иисус знал помыслы их. И я верю, что это тоже очень важная часть. Потому что нам нужно двигаться в единстве, чтобы мы понимали друг друга с полуслова. И двигаться в любви, чтобы вы понимали и врага с полуслова. Потому что любовь, она никогда не ставит разделения. Никогда. Поэтому эта тема, она вся посвящена тому, чтобы освободить нас. Освободить нас вот этого желания сделать свой мир. Свой мир. Ну, у нас свой мир, у вас свой мир. Вы откуда? А вы откуда? Вы из какого мира? У всех у нас в Царстве Божьем один мир. Другое дело, что есть умы, и в наших умах существуют разные миры. Но очень опасно, когда это миры слепых. Поэтому каждому из нас нужно выйти со своего мира. И если вы что-то по-разному понимаете, то не торопитесь. Есть многие вещи, которые 5 лет назад я понимал отлично от того, как я их понимаю сейчас. И в тот период времени для меня это была вершина. А сейчас я смотрю туда, думаю, слава Богу, что я многим не рассказывал. Потому что это детский сад. Как я вообще мог так думать? Мне стыдно. Я иногда поднимаю старые свои конспекты, я их сразу прячу. Потому что мне стыдно за то, как я тогда думал. А я думал, что это вершина. Потому, поверьте, в масштабах вечности мы дети. И то, что для вас сейчас вершина, поверьте, вы даже еще не оттолкнулись от земли. Поэтому позвольте Духу Божьему направлять, вести вас. И никогда не говорите, что по-другому быть не может. Потому что бездна премудрости Божией. Когда-то один мудрый муж Божий сказал мне или дал мне совет. Олег, никогда не говори, что по-другому быть не может. Или только так и не иначе. Если это не закон, а просто ты так думаешь, то лучше не говори. Законы, да. Но все остальное, если ты получил какое-то откровение или еще какое-то переживание, не говори, что по-другому не бывает. Я принял для себя это наставление, потому что это было от Духа Божьего. Я верю, что Дух Божий хочет, чтобы мы никогда не падали. А чтобы мы не падали, не надо делать крайности. Потому что крайности рождают деноминации. Потому на сегодняшний день они продолжают рождаться, потому что люди рождают крайности. Хорошо, я сделал такое как бы вступление, познакомил вас с этими наблюдениями, потому что вокруг нас люди, разные миры. Там на Майдане одни миры, чуть дальше прошел до Бессарабки, смотришь в палатки, еще миры. Там еще другие миры, там еще миры, кругом миры. Но в этих мирах живут люди, которые незрячие, миры слепых. И так хочется, чтобы эти слепые нашли тот свет, который во тьме светит, и тьма, которая не объяла. Иисус сказал, мы свет. Бог хочет, чтобы мы ходили как зрячие, не ходили во тьме. Потому что кто ходит во тьме, тот спотыкается. Поэтому давайте позволим Богу потрудиться над нами в это время, пока мы с вами будем давать этот материал, чтобы наш взгляд на окружающих нас изменился. Что если мы даже что-то видим, то давайте этим не превозноситься. Слава Богу, что ты видишь. Я всегда говорю, если ты что-то увидел, чего не увидел я, это говорит о том, что ты за это ответственный. Просто что верующие это не поняли. Что если Бог на что-то вам открыл глаза, то за это Он с вас и спросит. Брат Олег, вам не хотелось бы делать вот это, потому что я вижу, что вот это надо делать. И подождите, я говорю, это кто увидел? Вы увидели? Вы это делаете? Вы отвечаете за это? Ну, я считаю, что это Бог мне показал для вас. И так мне говорит каждый второй пример. Ну, я понимаю, что мне это будет трудно. Но я знаю, что лентяй сказал лев на улице. Лентяй всегда видит трудности. Если вы что-то увидели, вы за это ответственны. Если вы не собираетесь этого делать, то кайтесь и сразу скажите, Господи, я не собираюсь это делать. Хотя я знаю, что вы такого не скажете, слава Богу. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. И пусть Дух Божий поможет нам, чтобы наш мир, мир в нашем духе, соответствовал и влиял на мир, который в нашем уме. Чтобы каждый из нас все-таки видел этот мир, который вокруг нас, Божьими глазами. Чтобы мы ни в коем случае, имея глаза, не оказались слепыми. Потому что глаза – это не показатель. Потому я вначале и спросил, у кого из них больше вероятности сбиться? Глаза – это не показатель. Отсутствие глаз тоже не показатель. Потому что как и те, как и другие имеют свои миры. Показатель – это то, что написано в Библии. Та мудрость, которая здесь изложена. Потому что Слово Божие и является тем светильником, который становится свет стезе нашей, в свете которого мы видим свет. Поэтому очень важно, чтобы то, что здесь написано, как вы думаете, где было? В вашей голове. Именно в вашей голове. Давайте попросим, пусть Иисус поможет нам, чтобы записанное Слово Божие, Его мудрость, чтобы она действительно была в нашей голове. Чтобы наш дух всегда двигался без сопротивления и препятствий нашего ума. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты начинаешь эту тему. И мы верим и ожидаем, что мы больше не останемся прежними. Отец, помоги нам видеть Твоими глазами. Помоги нам уничтожить, убрать всякий мир, который, возможно, мы построили в своей жизни. Пусть наш мир будет Царство Божие. Пусть наш мир будет мир, который дал нам Иисус. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его. Спасибо Тебе за Дух благословения. Спасибо Тебе за Дух Божий. Спасибо Тебе за Твой труд, который Ты совершаешь и сейчас в жизни каждого из нас, устрояя нас в жилище Божье Духом Своим. Мы благодарны Тебе, Иисус. Помоги нам не создавать свои миры. Помоги нам не стать слепыми, видя мир. И мы верим, Иисус, мы верим, что у Тебя это получится. И просим Тебя, держи каждого из нас своей рукой, крепкую мышцу высокую, чтобы воля Божия, план Божий и намерения Его совершались во всей полноте. Благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас. И мы верим, что мы будем научены Господом и исполним волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. А я, Отец, молюсь за каждого присутствующего, чтобы каждый присутствующий получил откровение. Откровение об обновлении своего ума. Откровение о том, насколько важно, чтобы то, что в духе, было в уме. Помоги каждому из них принять это откровение и осуществить его в своей жизни. А мы с благодарением принимаем, что Ты будешь учить нас, вести нас, и мы не останемся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.